Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Если вы еще с началом каникул не побывали в мраморном дворце Русского музея, запланируйте туда поход с детьми. Там открыта выставка, она называется «Жизнь замечательных собак». Более 400 произведений из собраний не только Русского музея, но и Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея-заповедника Петергоф, ГМИ имени Пушкина, музея Академии художеств, музея Арктики и Антарктики и других музеев и частных коллекций представляют самых верных и преданных спутников человека – собак. В сегодняшней программе мы расскажем о выставке в целом. Как ее создание было заботой не только отдела новейших течений Русского музея, а всех сотрудников, имеющих домашних питомцев, так и восхищающихся ими на расстоянии, рассказывает Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Русского музея.
Вообще давно была задумана выставка всем музеям про собак, потому что время у нас трудное, а собаки – это позитивная такая вещь, особенно когда они не кусаются. Я вспомнил стихотворение, по-моему, Измайлова, не помню, поэта прошлого века начала. «Идет по улице собака, бредет Суворин, тих и мил. Смотри, городовой, однако, чтоб он ее не укусил». То есть люди иногда кусаются, так сказать, больнее собак, а мы захотели сделать такую абсолютно позитивную, спокойную, добрую выставку для всех, демократическую, чтобы сходили и дети, и взрослые. Надо сказать, что, во-первых, мы не ожидали, что так глубоко собачья тема вгрызлась в русское искусство. Я не говорю о ранних крабах, там есть изображение охоты, но в основном потом 200-300 лет этим не занимались. У нас одна из первых, в конце 17-го, начале 18-го, одна из первых изображений собак – это портрет царицы Марфы, вдовы сводного брата Петра. По-моему, 30 лет была вдовой, очень в молодости обдавела, жила в старом таком режиме, и Петр это позволял. И поэтому одежда у нее такая старинная, я бы сказал, по старому чину. И похоронена она была по старому чину. Но в руках у нее собачка, что было совершенно... Нам сейчас это привычно, а для зрителей того времени это было удивительно. И потом пошли уже императорские собаки. Сначала поразительная вещь Щеточникова, собака в Академии художеств, только что построенное здание Кокорина и Вален де Ламота, и там на парадной лестнице маленькая собачка, а вокруг люди на расстоянии в мундирах, со шпагами, в пудренных париках, и все непонятно, почему собачке такое уделяют. То ли она чья-то императорская, то ли кто-то так ее любил, что заказал именно такой расклад. Это очень интересно. Но это уже собака с достоинством смотрит, так сказать, вокруг, как должная собака уже в светском обществе, собака в светской жизни. И это, конечно, читается, потому что в основном 18-19 век – это портреты аристократические, собак известных семейств. Особенно Екатерина любила своих собачек, много о них писала. В мраморном зале у нас единственный портрет Боровиковского Екатерины, небольшой, уже не в виде там победительницы, законодательницы, а в виде, как она говорила, симбирской помещицы и с собачкой. Ей подарил английский доктор. Там было целое поколение левреток. Левретка – это уже знак такого одомашнивания. На самом деле, это международный жанр такой, портрет прогулки в английской традиции собачки. Вот у нас появились. То есть не просто императрица, а императрица человечная, не чуждая таких милых слабостей. Вот это Екатерина. И потом уже все мы знаем собак Николая и Александра, все это известные истории. А потом начинается великий охотничий путь русского искусства. Как в литературе, ну, никто не создавал такие образы охотничьих именно собак и приключений, как Тургенев, Толстой, Мельников, Печерский. Вплоть до Куприна все более или менее любили собак и потрясающе знали образы собак, как их понимал Толстой. Это фантастически. 30 или 40 обозначений собак. В нашем языке только помещики, которые с детства на охоте, псовые.
Дополнительное очарование этой выставки в том, что посетителям впервые открыты все залы дворца, включая Зимний сад. Постоянную экспозицию искусства 20-21 веков разобрали на полгода. И теперь, пройдя анфиладами, можно ощутить дворцовое пространство целиком. Произведения искусства размещены тематически, хотя и с учетом хронологии, высшее общество, собаки и люди, в присутствии собак, глаза в глаза, охотничьи рассказы. И приятно встречать как старых знакомых известные живописные портреты и открывать неизвестные истории, связанные с историческими персонажами. Очень важно, каждое изображение собаки сопровождается указанием породы. этой атрибуцией занималась руководитель группы кураторов, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Мария Салтанова.
Да, действительно, наша жизнь проходит в присутствии собак. И также история искусств очень богата материалом, где присутствуют собаки. То есть мы обнаружили большое стилистическое, жанровое, видовое разнообразие. И из этого уже начали сами собой появляться вот эти разделы. Мы не смотрели эволюцию истории искусства, как эволюционировал образ собаки. Мы разделили это по тематическому принципу. И это с историей искусств тоже связано. Сначала как статусный или как образ собаки, да, рядом на портрете. Третье парадным, например, это либо охотничья собака как атрибут благородства и высокого положения, или это маленькая собака-утешитель, модная порода собаки на портретах. Это жанровая живопись, где, как мы назвали, это как раз в присутствии собак, где собака является часто не основным героем, но она очень показательна, и художник помещает ее в произведение неспроста. Она обязательно играет какую-то очень важную роль. Конечно, это портрет портретная живопись. И действительно, по прошествии времени она становится уже не столько атрибутом статуса, сколько становится более личной, интимной. Твой питомец, любимый. Феликс Юсупов со своим бульдогом Гюгюсом, да, клоуном. Гюгюс более выразительный, чем Феликс. Мы понимаем, что это время, когда порода только появилась, и она была невероятно модной. Мы также видим французского бульдога, например, на портрете с Шаляпиным, потому что это также франт, ему нужна самая модная собака. Конечно, это отдельный целый большой пул охотничьей живописи, тоже явление в истории искусств. Действительно, например, Френц был вообще приписан к императорским охотам Александра III. Это фактически энциклопедическая фиксация того, как выглядели великокняжеские псовые охоты. Это был неотъемлемый атрибут жизни того времени.
Рудольф Фердинандович Френц, выпускник Берлинской академии художеств, приехал в Петербург в 1857 году и стал одним из любимых художников Александра III, когда тот был еще наследником. Работы художника украшали не только комнаты уже самого императора, но и членов его семьи. Одним из любимых мест охоты была Гатчина. Для участия в царской охоте приезжали члены правящих королевских домов и иностранные послы. Вот к этой императорской охоте художник Рудольф Френц был приписан. Поселился, купив участок земли рядом с Егерской слободой. Идеальное место для художника, поскольку больше всего он любил писать, в совершенстве зная собак и лошадей. Дом-мастерская художника не сохранился, а вот на улице Кустова, 5, сохранился семейный дом Френца. Он нынче состоит на государственном учете, памятник, и нынешние владельцы поддерживают дом в хорошем состоянии. Но вернемся к выставке «Мраморном дворце» и рассказу Марии Салтановой.
Где-то мы еще отталкивались и от архитектуры дворца, потому что нам хотелось показать парадные портреты, конечно, в парадной анфиладе, и в этом тоже есть своя игра. Ну, вот, например, в ротонде каминные экраны у каминов с портретами собак, Мустафа и Мутон, например. То есть мы приходим во дворец, мы видим парадные портреты, развешанные в парадных интерьерах, но на нас смотрят не только люди, на нас смотрят собаки. Как будто мы с вами приходим к какой-то очень благородной собаке в дом. И вообще мы для себя такой, ну, как с одной стороны ироничный, с другой стороны где-то, наверное, отражающий смысл сделали фокус, что это не портрет человека с собакой, возможно, это портрет собаки с человеком. Если смотреть на это с этой точки зрения, а нам хотелось с точки зрения кинологии и истории возникновения породы, какие собаки были в моде. Это тоже очень любопытный пласт. Мы консультировались с кинологом даже, вообще совершенно новая для нас была история. Это тоже очень любопытно, потому что часто действительно мы не обращаем внимания на питомца. В лучшем случае знаем его кличку, да, когда мы смотрим на какой-то портрет, ну или какие-то исторические факты с этим связаны. Здесь разворачиваются целые истории, связанные именно с собаками.
Вот в городе появились или исчезли восточные европейские овчарки. Вот куда-то сенбернары ушли совсем. Вот можете рассказать для какие-то вещи, которые были открытием для вас в Петербурге?
На самом деле, я сама собачник.
Это ваш?
Да. С 6 лет я гуляю с собаками регулярно и в большой компании, поэтому, в общем-то, я сама атрибутировала породы собак. Мы потом уже с кинологом это обсуждали, и это невероятно интересно. Да, действительно, есть моды на собак. Но самое яркое в живописи – вот это появление французских бульдогов в конце XIX века, и все модники, главные, хотели этого французского бульдога приобрести. Что интересно, сейчас тоже вошла в моду эта порода, возвращается где-то. Например, когда мы атрибутировали породы, тоже был такой любопытный момент в советской живописи. Тебе кажется, что это какая-то там новомодная, условно говоря, Бишон Фризе или что-то в этом духе, но ты понимаешь, что в 70-е и 80-е годы в России таких собак точно не было. И мы с коллегами вспомнили, кто с кем гулял, кого видел на улице, пуделей, ньюфаундлендов там и так далее. Здесь в атрибуции, конечно, тоже это играло роль. Потом, например, существуют вымершие породы, да, как буллинсбейстер, например. Известно, что тиран, любимая собака Петра I, атрибутирована как буллинсбейстер, но наша кинолог как раз пытается опровергнуть этот факт и говорит, что это немецкий дог. Мы, да, погрузились и в эту тему тоже. Надо сказать, что, пожалуй, самый яркий момент того, что только с сентиментализмом появляются беспородные собаки в живописи, в сюжетах. До этого, конечно, это в основном собаки породистые. Ну и тот факт, что очень сильно изменились стандарты, и многие, которые атрибутированы как на какой-нибудь грифон, сейчас уже изменились до неузнаваемости, потому что кинологическая федерация работает над стандартами постоянно и постоянно их меняет.
Роскошный парадный портрет княгини Екатерины Голицыной, статсдамы императрицы Елизаветы Петровны. Одна из образованнейших женщин своего времени. Урожденная княжна Кантемир. Потеряв отца в возрасте 4 лет, княжна Кантемир получила воспитание в доме матери под наблюдением ее побочного брата Ивана Ивановича Бицкого. Супруг княгини Екатерины Голицыной, князь Голицын, был назначен русским послом в Париже, и Екатерина Дмитриевна стала настоящей звездой Версаля и Парижа. Портрет написан французским художником Луи Мишель Ван Лоу уже в Париже. У княгини на коленях мопс. В то время очень популярная древняя китайская порода, завезенная во Францию во второй половине XVI века. Каждая великосветская дама считала необходимым иметь маленькую верную собачку. А ведь мопс считался символом преданности и надежности, знатности, консервативности и философского начала в жизни. Так вот мопс стал большим, чем просто веселый спутник. В двусветном мраморном зале посетители, незнакомого с модой, просто сразят на повал два прозрачных платья с вышитыми борзыми собаками по подолу, а знатоки с восхищением вспомнят показ коллекции знаменитого модельера 2014 года на подиуме. Но как эти платья играют в дворцовых интерьерах?
Это замечательный модный дом Татьяны Парфеновой, это ее серия, это роскошные борзые. Не знаю точно, но по моим ощущениям, она вдохновлялась вот работами Гейнсборо, где прекрасные дамы и кавалеры гуляют с борзыми в парке. Борзые действительно потрясающие красоты собаки, у нас их очень много. И то, что они вышиты на подоле платья сбоку, это как раз образ, когда собака идет у ноги, двигается рядом на коротком поводке. Когда ты идешь, платье колышется, вот она идет рядом. И в прекрасном нашем мраморном зале мы с вами видим Екатерину с своей Земирой ливреткой, и она в окружении вот таких фрейлин, призраков, фей, как бы вот такой диалог истории современности, потому что действительно собаки с нами на протяжении веков. Во дворе тоже есть экспозиция. 7 собак поселилось во дворе мраморного дворца. У Каминкера 4 и еще 3 других. Так что даже не придя на выставку, а зайдя просто во двор, вы уже сможете познакомиться с нашими питомцами.
Кстати, погладить собак, правда бронзовых, можно на дворцовой лестнице, ведущей на 3-й этаж. Видимо, через полгода к закрытию выставки станет ясно, какую из собак скульптора Марины Островской посетители полюбили больше и больше трепали за уши.
Очень много пластики, очень много фарфора. Но фарфор не только анималистический. Мы взяли очень много работ и Ивана Ивановича Ризнича, конечно, да, из Эрмитажа, и наши собственные, и Воробьева. Причем брали мы его сына, Михаила Исаковича. Много сюжетного фарфора, тоже скульптуры очень много. Паул Трубецкой замечательный. В основном это портреты с собакой. Вот мы с вами в зале, где девочка обнимает чудесного сеттера, бладхаунда, сеттера, наверное. Есть прекрасный портрет Витте с его сеттером. Это такая классика скульптуры, к которой мы обращаемся чаще всего, в первую очередь, по главному герою, в данном случае по его питомцу.
Я сегодня сбилась с ног. У меня пропал щенок. 2 часа его звала, 2 часа его ждала, за уроки не садилась и обедать не могла. Эту книжку со стихами Сергея Михалкова и рисунками Владимира Сутеева, уверена, знают все. К книжкам, старым друзьям, посетители поднимутся на 3-й этаж мраморного дворца. Завершает рассказ Мария Салтанова, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея.
Мы собрали прекрасную детскую книжную графику. Это всеми нами любимые Бианки, Чарушин, Лебедев, даже Эль Лисицкий. То, что мы с удовольствием читали в детстве, и то, что мы сейчас с удовольствием показываем своим детям. И мы показываем довольно большой раздел народной игрушки, что не часто бывает в мраморном дворце. Целая большая витрина с дымкой, кость, богородская игрушка, потому что, конечно, опять-таки, присутствие собаки в жизни человека отражено и в народном искусстве. Очень активно. И заканчивается экспозиция залом, посвященным героической собаке. Потому что, да, это не только друг, не только компаньон, не только какая-то функция, как охрана или, например, пастух, да, или охотничья собака. А это герой, это собака, которая полетела в космос, это собака, которая человека сопровождала на севере. В общем, заканчиваем мы героической собакой и ролью вот собаки в жизни не просто одного человека, да, в жизни вообще человечества. Потому что опыты на собаках, собака Павлова, институт мозга поставил ей памятник, собака, полетевшая в космос, опять-таки, повторюсь, северные собаки и так далее. Поэтому выставка получилась, конечно, очень большой. И вот что мне хотелось бы отметить, при первом ощущении легкости сюжета, она не такая простая, как может показаться на первый взгляд.
В следующем выпуске программы «Русский музей» мы продолжим разговор о жизни замечательных собак, выставки, представленной в мраморном дворце. У микрофона была Анна Всемирнова.